Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в свой концертный зал. В четверг, 20 октября, в 19 часов, состоится встреча с протоиереем Александром Ильяшенко в рамках цикла «Непридуманные рассказы о войне». Тематический вечер под названием «И равен был неравный спор» будет посвящен сражению под Бородино. Напоминаем наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-953-1360 и 951-26-31. Ждем вас, храни вас Господь.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии отец Владимир Соколов, помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И сегодня праздновали наша церковь обретение мощей святителя Гурия архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского, собор Казанских святых. А на Покров Пресвятой Богородицы мы вспоминали взятие Казани в 1552 году. Конечно, это глубоко символично, что взятие Казани было, происходило это сражение очень упорное, очень тяжелое, и Казань была взята русскими войсками государя Иоанна Васильевича Грозного, молодого государя, именно в день великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. А сегодня, в наступивший церковный день, память святителей московских: Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. И мы сегодня, отец Владимир, хотелось бы вспомнить нам с вами, как строилось государство российское, потому что строилось оно молитвой святителей и подвигом русских государей, великих князей московских, царей московских. Все-таки праздник Покрова Пресвятой Богородицы, не случайно это в России как 210-й праздник, его установил первый самодержец, его первым самодержцем на Руси считают святой благоверный князь Андрей Боголюбский, и построил храм, который для многих является одним из символов России, Покрова на Нерли. Очень красивый храм, удивительной красоты. А второй храм, который также знают, ну, каждый иностранец его знает как символ России, это храм, построенный после благодарность Богу за победу над Казанью, храм Покрова на Рву, построенный государем Иоанном Васильевичем, иначе его называют Василий Блаженный. Вот хотелось бы сегодня нам поговорить о промысле Божьем в судьбах России, о том, как становилось государство российское, и о том, почему государство всегда наше стояло молитвой святителя, вот святитель Кирилл и святой благоверный князь Александр Невский, святитель Петр и Иван Данилович Калита, местно чтимый был святой. и святитель Алексей и Дмитрий Донской, преподобный Сергий Радонежский, святитель Макарий и государь Иоанн Васильевич Грозный. Вот хотелось бы об этом сегодня поговорить. Ну, а в начале передачи, братья и сестры, просим всех помолиться, потому что, может быть, не все знают, что вчера был убит теракт, взорвали лифт, в котором он ехал, легендарный с позывным «Моторола», боец народного ополчения, командир народного ополчения Донецкий Арсений Павлов. Просим помолиться о убиенном воине Арсении. И скажу для тех, кто сможет, что завтра в храме Сошествия Святаго Духа на Вазаревском кладбище состоится панихида. В 12 часов будет служить отец Сергей Рыбко, панихида по убиенному воину Арсению Павлову. Но вспомним его обязательно сегодня, помолимся, потому что отец Владимир — это вот русский человек простой, который без всякой политики, без всего сказал: фашисты убивают на Донбассе русских людей, я там должен быть. Поехал, сражался, покорил всех не только своей воинской удачливостью, мужеством, но и каким-то таким живым нравом. Женился, двое детей у него осталось сейчас. И вот мы, вспоминая наших святителей и государей, все-таки должны помнить, что именно такие русские воины веками, самоотверженно сражаясь, и построили державу на 1/6 часть света. Вы сталкивались в 90-е годы, когда окормляли русских витязей, сталкивались с такими же самоотверженными, доблестными воинами, для которых прежде всего было служение, самое главное в жизни — это было служение Отечеству, служение Родине. И вот в эпоху государя Иоанна Васильевича Грозного, во время тяжелейшей Ливонской войны, все иноземцы удивлялись тому, что русские воины сражаются, никогда не сдавая свои крепости, упорно до последнего издыхания, проявляют удивительный героизм. И в то же время, в это же время, начинали распространять мифы и поляки, и немцы, некоторые ливонцы, о русском рабстве, о том, что они по-рабски покорны своему царю. Вот хотелось бы, отец Владимир, подумать над этим феноменом. Могут ли рабы проявлять такое мужество? Могли ли рабы, мы знаем, что при государе Иоанне Васильевиче Ермак Тимофеевич открыл для нас Сибирь, Сибирское ханство, а потом меньше чем за 100 лет дошли до Тихого океана. Вот могут рабы быть способны на такие подвиги?
Ну, дело в том, что надо, конечно, поговорить об этой особенности русской духовности и русской церкви. Потому что русская церковь и русское государство всегда были вместе. И поэтому воинство считалось защитником прежде всего веры. И также и государь тоже считался защитником веры. Он и поставлялся как внешний епископ церкви, который должен быть защитником ее и деятелем, таким деятельным епископом в области культуры. А культура, она проникала в все сферы, и экономику, ну и защиту государства, конечно, потому что мы знаем из истории, что Россия всегда была под ружьем, потому что бесконечно были эти войны, бесконечно были нападения. Бесконечно были такие и захватнические, и в то же время идеологические вторжения, еретические вторжения, когда хотели Русь переделать, ввести другую веру. И поэтому государь мыслился как защитник. И к нему, как к епископу этой внешней церкви, обращались и святители. Потому что это была симфония. То есть, если хотите, это в какой-то мере была осуществлена эта симфония. Это византийское понимание союза церкви и государства. И вот исходя из этого и нужно оценивать все эти эпохи. И заслуги святителей, молитвенный их подвиг, стояние в вере пред лицом, так сказать, врага, борьба с ересями. И государи, которые защищали Отечество, защищали прежде всего веру. Потому что если вера была бы подменена или уничтожена, то тогда и государство распалось бы. Поэтому это очень хорошо понимали государи, потому что народ должен сплотиться вокруг высокого идеала. И этот высокий идеал был заключен в том, что мы желали исполнять волю Божию. Мы хотели благодатью Божией меняться, делаться другими. Мечта о Святой Руси – это мечта о святом человеке, прежде всего. Через святого человека, и поэтому всегда жаждали святых, хотели знать их мнение, хотели узнать через них волю Божию. И государи, и князья обращались к святым. Поэтому вот это вот созвучие, оно для нас очень важно. Такой исторический пример с этого содействия, соборного содействия государству и церкви, он очень важен для нашей эпохи. Потому что сегодня мы опять вступаем в такую эпоху, когда это эпоха вызовов, очень серьезных вызовов. И на них надо отвечать мобилизацией. И прежде всего духовной мобилизацией. И поэтому сегодня церковь выходит из своего затвора, который был, так сказать, искусственно устроен, и церковь была отторжена от этой общественной культурной жизни, она выходит, конечно, выходит, уже потеряв многое в этом багаже, но сегодня багаж восполняется его осмыслением и переносом всех этих ценностей в новые условия.
Вот интересно, святитель Петр Московский благословляет Ивана Даниловича Калиту. Положи, когда я умру, положи меня в Успенск, построй Успенский собор, вначале благословил, а когда умру, положи меня в Успенском соборе, и Москва соберет все русские земли. Мы знаем знаменитую икону Древа Государства Российского. Когда Иван Данилович Калита поливает со святителем Петром древо это государство российского, из Успенского собора оно разрастается, а плоды святые. Московские князья, блаженные, юродивые Христа ради, святители – это плоды московского древа. И вот при государе Иоанне Васильевиче Грозном на Стоглавом соборе прославляют первый собор русских святых. Кстати, прославляют святого благоверного князя Александра Невского, нашего любимого народного святого. Происходит на Стоглавом соборе вообще выносится решение, которое определяет на столетие. Мы сейчас живем по Стоглавому собору всю жизнь нашей церкви. И сегодня мы с вами увидели невероятную истерику. Приходилось вот эти дни наблюдать после Покрова. На Покров, наверное, многие наши слушатели знают, несмотря на страшное сопротивление местной части, местной интеллигенции города Орла, все-таки памятник был открыт государю Иоанну Васильевичу Грозному. 450 лет основанию города Орла открывают памятник. И то, что я вижу сегодня, смотрю, ну, я не все смотрел, конечно, в эти дни приходилось смотреть передачи по телевидению, и это поведение либералов наших, я не говорю сейчас о православных людях русских, которые воспитаны на Карамзине и отрицательно относятся. Я говорю о поведении либеральной части нашей интеллигенции, которая все четверть века занимала телеэкран своими, значит, проповедями, если так можно сказать, навязывая взгляд на русскую историю. Это просто какая-то истерика, отец Владимир. Это, ну, на уровне беснования то, что они кричат, то, что говорят.
Ну, это как бы результат, но поражает другое. Все они как бы апеллируют и защищают себя, апеллируя к их оппонентам и говоря, что они невежественны. Но они показывают фантастическое невежество в истории. Потому что, ну, действительно, они опираются на единственный, собственно, источник Карамзина, где он создает миф, потому что он лютой ненавистью ненавидел государя.
Ну, а потом знаменитый церковный историк Николай Дмитриевич Тальберг пишет, что Карамзин просто ненавидел Ивана Васильевича Грозного. Мы об этом говорили. Весь его девятый том – это сплошная беллетристика, а источники – это только предатель Курбский, клятвопреступник, и иностранцы – Шлихтинг, Таубе, Штаден.
Где сочинены, так сказать, все его...
Пассивино Антонио Иезуит.
Где вот сочинили эти мифы о том, что он лично участвовал в казнях там и так далее. Хотя факты противоречат этому, потому что он миловал даже тех, кого нужно было наказать. Даже того же самого Курбского, он жену ему отправил, детей, казал бы, ну, враг, который вообще...
Лобанова-Ростовского трижды миловал.
Да. Да. Миловал, земли давал, да. Земли давал, и это факты. Вот. Поэтому как их увязать вместе? Но потом мы знаем, это сегодня уже доказано фактами, что, во-первых, первую жену умертвили просто. Это доказано фактами сегодняшним исследованием.
Криминалистов,
да. Сына
тоже умертвили, потому что содержание ртути, ядов и в останках самого государя.
Батюшка, я такой просто выстрою хронологию. Отравлено. Это, братья и сестры, не какие-то наши выдумки. Первое вскрытие гробниц было государя царевича Иоанна и царевича Федора в 63-м году при Хрущеве. Герасимов, знаменитый антрополог, криминалисты исследовали останки. Ртуть в 32 раза превышает мышьяк в 2 раза. Но это в среднем, в некоторых там зашкаливает. Потом были открыты гробницы цариц, доказано, отравлено. Цариц, его мать отравлена, Елена Глинская, отравлена. Первая жена, ее при жизни святой почитали, Анастасия Романова. Отравлена вторая жена, Мария Темрюковна. Отравлен царевич Иоанн, в конце концов, отравлен и сам государь Иоанн Васильевич Грозный. И отравлена Марфа Собакина, причем отравлены и дочери маленькие. А первый младенец, первенец Дмитрий, он был... фактически утоплен, потому что мы не верим, что случайно во время паломничества рухнули сходни на царский струк, и кормилица уронила младенца, первенца государя, наследника. Там же как бы бояре под руки ведут, и вдруг сходни рухнули. То есть доказано, что все это научное доказательство криминалистами. И после этого нам говорят, что, значит, он был маниакально подозрителен, да? Что тут?
Да, поэтому вокруг столько мифов, потом мифы о семи женах его.
Доказано, четыре жены.
Четыре жены, причем последняя жена, он с ней даже не вступил в связь.
Третья, да, девственница умерла, поэтому и эпитимию наложили, разрешили четвертую. Отец Владимир, а вот интересное такое обращение к истории. Вот император Лев Мудрый. Он, как и государь Иоанн Васильевич, знаменитый гимнограф был в церкви. Его церковь почитает. При его сыне Константине Багрянародном крестилась великая княгиня Ольга Равноапостольная в Константинополе. А ведь он тоже был четырежды женат, и об этом споры были. Но родился от этого брака Константин Багрянародный. А от брака государя четвертого святой царевич Дмитрий родился. Вот такие вещи.
Я говорю, что он фактически не состоялся один брак. Не состоялся, но потом, жены были умерщвлены, что это. Поэтому, есть некоторое отношение церкви, такое послабление. Конечно, государь должен быть примером, но когда ему приписывают 7 браков,
или 8, кто 9,
8, то начинается такая мифология, которая вообще низвергает его просто в какую-то грязь. Нужна же какая-то историческая реабилитация. Но они не хотят даже этого слушать, они не хотят обсуждать, для них единственный источник. Но даже некоторые историки, которые относятся к Грозному критически, они должны свидетельствовать, что жертв, например, в Новгороде было гораздо меньше, чем приписывалось.
Руслан Скрынников посчитал.
В Пскове, так вообще там чуть не 2 человека.
А там 2 человека. В Пскове не было никаких.
У вас есть вопрос.
Первый звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Звонок сорвался. Mm-hmm. Вообще интересно, если с нашим временем проводить параллели, мы слышали сегодня от либералов о том, что Иоанн Васильевич Грозный, государь, виноват в отчуждении между Россией и Западом. И сегодня же мы слышим от либералов на различных ток-шоу политических в том, что, оказывается, Путин и Россия виновата в конфронтации с Западом. Прямые параллели. Мы слышим, что Путин аннексировал Крым, поэтому Запад нас не взлюбил, хотя глава государства говорил, что не в Крыме дело, что это началось еще с Югославии, недавно говорил. И интересно, как... Вот эти параллели проводить между отношением либералов к эпохе к XVI веку, потом к эпохе Петра I, почему-то они всех государей, которые строили державу, они как-то воспринимают как тиранов каких-то. А что им нужно?
Чего бы они хотели? Посмотрите, как они выступают против фактического материала. Ведь они говорят, что вся первая половина царствования Иоанна – это заслуга истинной Рады, которая была,
избранной
Рады, которая, и благодаря ей все эти достижения. Но мы знаем, что конфронтация была между государем и этой избранной Радой, потому что... они мешали ему как раз созидательной деятельности проводить. Они вели разрушительную деятельность. Они были связаны с Польшей все. У нас есть вопрос.
Да, еще звонок. Мы слушаем.
Давайте. Алло.
Да-да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отойдите, пожалуйста. Отойдите от приемника, пожалуйста. Тогда фонить не будет. Или выключите приемник свой.
Да. Хорошо. Да. Я хочу такой факт констатировать. Вот в Липецкой области бывают каждый год крестные ходы в память Тихона Задонского. И вот однажды шел крестный ход в третий день, и зашли в деревню Ериловка, называется. И у одного мужчины была икона большая Иоанна Грозного. И я очевидец, я лично вот перед Богом говорю, и другие люди, мы видели, как икона Иоанна Грозного мироточила. И от нее исходил такой запах мира. И мы все видели это, и были очевидцами.
Спасибо, спасибо, дорогая слушательница. Ну, нам скажут, что... Не хочу вас обижать, я просто сталкивался с этим 25 лет назад, когда мироточили иконы царя-мученика, и заслуженный профессор один пытался нас убедить, что это прелесть, потом царя-мученика прославили, но о государе иконы мироточили до сих пор царя-мученика, а о государе Иоанне Васильевиче Грозном, это такой вопрос для церкви спорный, очень спорный, и мы не хотим никому навязывать свое мнение.
Мы хотим просто исторической правды, прежде всего.
Вот. Да, это вот необходимо спокойно разбираться, сейчас, да.
Да, потому что мы можем из одной крайности, из крайности, так сказать, осуждения кинуться в другую крайность, и нас могут обвинить.
Ну, в коряжских святцах он был прославлен. Вообще интересно, если начинаешь заниматься серьезным исследованием, то видно, это писали о Карамзине его современники, что до Карамзина он почитался народом, как великий государь. И, кстати, патриарх Никон же был один из пунктов осуждения. Его обвинили в том, что он Алексею Михайловичу подсунул ложное обвинение, заставил каяться перед святителем Филиппом. Но это мы отвечали на эти вопросы. Дело в том, что в синодике казненных Грозный записывал всех, кого казнил, святителя Филиппа имени нет в синодике. То есть он не считал себя виновным в смерти святителя. Вот. Но еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Видно, кто-то... Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Добрый вечер. У меня вопрос, я все-таки хочу до конца понять, вот ваше отношение к информации, которую рассказывают в Псково-Печерском монастыре по поводу убийства Корнилия, он прославлен святых.
Да,
мы считаем. Был ли такой факт, Иван Грозный убивал его или нет?
Знаете, вот интересно посмотреть, отец Владимир, материалы, потому что мы знаем, что он был прославлен как преподобный, а преподобным мучеником его стали называть только в поздние времена, в конце XIX века. Я вот, к сожалению, дорогой слушатель, надо очень серьезно в архивах поработать. Может быть, кто-то из историков поработает. Но могу только сказать, что, на мой взгляд, государям надо относиться к служению государей, надо относиться, это особенный крест, и мы в данном случае говорим о справедливости к великому государственному деятелю.
Ну, это спорный факт вообще, он оспаривается многими историками, потому что...
Убийство преподобного.
Да, убийство преподобного, что некоторые историки на основании показаний и говорят о том, что он, когда он оказался на месте, то он уже был мертв. Вот, поэтому это спорный факт, и... Поэтому мы должны относиться очень осторожно.
Опять же, об этом Курбске, это обвинение, которое от Курбского
исходило. Это обвинение, все исходящее со стороны тех, кто, конечно, был настроен категорически против всей политики Иоанна Грозного.
Еще один звонок, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Да-да.
Здравствуйте, как меня зовут Владимир. Как... Вот у меня такой вопрос. А почему Иван Грозный отправил Михаила Воротынского в ссылку, по дороге которой, как он умер. То есть почему он, как фактически победитель при молодях...
Я понял. Простите, мне просто не хочется у батюшки отнимать время. Я об этом говорил. Дело в том, что Михаил Воротынский, если согласно Куровскому, замучен 3 раза был. Понимаете?
Да.
Да, и после того, как...
Воскресал после
и этого. 3 раза воскресал, якобы. Если верить Куровскому, его 3 раза Грозно замучил. Это единственный случай в истории. И 3 раза...
Почему не единственный? По отношению к другим тоже.
Да.
Я сейчас не помню фамилии, так сказать. Потом они вдруг появлялись снова в истории, хотя они были замучены Грозным.
Могу только сказать одно. После последнего, значит, свидетельства Куровского о том, историки спорили, вот сейчас он его точно замучил, в 72-м году. После этого, в 74-м Михаил Воротынский подписал устав пограничной службы. Так что это я как-нибудь подробнее расскажу, эта история очень любопытная. Да, еще один звонок.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, да-да. Мне несколько удивительно услышать, что вы так говорите, как-то не уверена, что это вот наше мнение, мы никого не навязываем. И в связи с этим я вспоминаю, я сегодня услышала что фразу патриарха, который произнес... такую странную тоже. Мы не хотим доискиваться до исторической правды, мы хотим воспитывать народ. А как можно воспитывать народ, если ты не знаешь исторической правды? На лжи ведь сейчас подмена идет на уровне даже летописей. Об этом неоднократно говорили, и я знаю из достоверного источника у работника, который там был, и как это все подделывается.
Я знаю, Галина. Галина, да?
Да, да.
Галина, дорогая, я объясню, почему мы так говорим. Потому что сейчас старательно в обществе пытаются вызвать раскол. Хотя и мы поэтому не хотим тем, кто еще не разобрался в истории, вы правильно сказали, надо разбираться. Мы с отцом Владимиром говорим о том, что надо работать с источниками, разбираться, изучать, как это делают многие наши историки серьезные, потому что очень важно действительно узнать правду. И об этом, кстати, святейший патриарх Кирилл и говорил, что если появляются новые факты о спорных исторических личностях, то надо их исследовать и принимать во внимание. Кстати, ну, о памятнике. О Грозном он сказал, что нельзя вычеркнуть его как великого государя, который укрепил Россию, как ни один царь не укреплял. Да, и о памятнике сказал. Он говорил, что во время визита в Орел губернатор Потомский задал вопрос. Он говорит, что Грозный, как и Петр I, были мощными государственниками и навсегда останутся таким в истории. А государственным деятелям, таким великим, созидателям, памятники должны стоять. Вот, наверное, отец Владимир, так можно сказать. Поэтому у нас есть свое мнение, но мы хотим, чтобы многие слушатели сами разобрались.
Мы хотим пройтись, прежде всего, по историческим фактам, обсудить сам фактологический материал. Потому что для тех, кто нападает на Грозного, для них презумпции невиновности нету. Они все говорят, он преступник и все. На основании чего? Где эти факты? Они у Карамзина изложены, но мы знаем, что он был настроен не просто критически, а он ненавидел его. Они, все эти факты изложены его противниками, предателями и так далее. Поэтому мы хотим обсуждать исторические факты прежде всего, а из них уже составлять свое мнение. Потому что да, мы сейчас могли бы высказаться, может быть, по-другому даже, с каким-то, так сказать, пафосом. Да, у нас есть вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья. Да, мир Божий вашему доброму собранию. Виктор Александрович.
Да, да.
Несколько месяцев назад в передаче на радиостанции «Радонеж» выступал некоторый историк Сергей Марнов, если не ошибся в буквах, потому что с помехой все-таки идет радиоэфир. Сергей Марнов. Он настаивал на том, что митрополит Иоанн Снычев в своем труде «Самодержавие духа» не сам писал эти очерки о времени Ивана Васильевича Грозного.
Да я знаю.
Но это же выходило при его жизни. Как, это же невозможная выдумка. Как можно смущать православных людей, народ Божий? Для чего это допускается? Надо его привлечь к ответственности. Простите, пожалуйста.
Геннадий Егорович, дорогой, ну, к ответственности не надо. Я ответил. Вообще, когда Марнов выступал, мне казалось, что Эдвард Радзинский на нашей радиостанции появился. Такие эмоциональные, значит, очень театральные были всплески эмоций, когда он говорил, отец Владимир, многие знают святителя Иоанна. Его можно назвать
Свидетелем. Но он историк, прежде всего.
Мало того, что он еще... Да, историк. Но дело в том, что он молитвенник известный. Ну вот можно себе представить, что принесли, зная митрополита Иоанна Сначева, принесли ему книгу, а он сказал... А он даже ее не прочел, поставил свою подпись. Ну это даже... Ну просто оскорбительно думать так о святителе. Мы уверены, что святитель Иоанн Максимович эту книгу «Самодержавие духа», там все мысли его, и трудно представить, что кто-то за него эту книгу писал. Говорят, Душенов, почему-то на бедного Константина. Почему Душенова.
Иоанн Максимович.
Да, ой, не Максимович, простите. Да, святитель Иоанн Снычев, да, Иоанн Снычев. А если говорить о памятниках, то вот, отец Владимир, в Екатеринбурге памятник Ельцину, Ельцин-центр, да? А демографы сейчас, ученые, говорят, что потери ельцинского правления для страны демографически были сравнимы с потерями Великой Отечественной войны. Я не говорю уже о том, что со страной происходило. Вот в Москве этот Ельцин-центр собираются открыть. А почему же вот такое противление неожиданно? Ну, казалось бы, для них это история, для либералов. Вот почему такой нерв, какой-то нерв задели либеральной общественности? Такой истерики давно не было.
Ну, потому что, понимаете, ведь дело в том, что это же подрыв всей, так сказать, платформы идеологической. Это подрыв вообще их мировоззрения. И, а стало быть, и всех их трудов и попыток вот как-то сориентироваться на Запад, хотя мы в истории все время защищались от западных влияний, и государи, такие как Иоанн и Петр, даже Петр, который, так сказать, смотрел на Запад, в конечном итоге от него отгородился, и Запад бивал, и побеждал его, вот, поэтому... это же изменение всей картины мира, ну...
То есть труды последних не только 25 лет, но и, наверное, 19 века.
Но главное, что это ничем не обосновано, это какая-то вот просто истерика такая, когда там историк, он себя позиционирует как историка. Он говорит, что так, вот эта Рада, значит, она только там... Ну это же противоречит всем историческим фактам. Ну как же вы, историк, не изучаете это? Почему же вы не изучаете других историков? Почему, так сказать, Карамзин и все его последователи для вас являются авторитетами? Почему, вот, например, никто не считает Фраянова? Да даже того же Скрынникова, потому что он хоть честный в фактах.
Ну, своих, да. Факты очень добросовестная история. Да, да, да. Скрынников,
у нас есть Флория. Вопрос, давайте мы ответим.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Добрый вечер, Александр.
Есть замечательная книжка, называется «Англичане в допетровской России». Вот, она написана современным автором, женщина, к сожалению, не помню фамилии. Она исследовала рукописи из английских источников. То есть ездила в архивы английские и просто собирала вот эти рукописи,
а потом их проанализировала.
Вот, и, ну, коротко смысл заключается в следующем. Англичане имели очень большие виды на путь через Россию в Индию и очень боялись Россию как возможного конкурента. И пока Иван Грозный делал так, как им надо было, он же разрешил беспошлинную торговлю, только для англичан, что было нонсенс во все времена, даже и сейчас. Ну, это исключительный случай, в общем, в истории человечества. Вот. И в результате, когда Грозный понял, что англичане обманывают его, он начал препятствовать.
Он выставил, Александр, московскую компанию, просто выгнал их, да. А Елизавету... Я знаю, могу объяснить, что было. Дело в том, что блокада была на Балтике.
Я просто что хочу сказать, про Курбского хочу сказать. Они начали действовать, они всегда действуют, ну, с определенного времени через поляков против России. Вот когда Курбский убежал в Польшу, вот все, что он говорит, можно сразу делить на 1000, а лучше умножать на -1000. То есть ровно наоборот воспринимать. То есть вот
Согласен с вами.
Таким образом, я так думаю, воспринимать. Вот как вы считаете, правильно?
Спасибо, Александр.
Да, ну вот мы уже сегодня сказали об этих источниках. Цену этих источников. Потому что они выполняли определенный заказ. Это не обязательно, что им как-то заказывали.
В информационной войне,
Да, они просто так думали, потому что они были воспитаны в другой традиции, традиции такого противостояния. Вот, а кто-то получал просто действительно заказ, за это деньги получал.
Так не просто заказ. Вот я когда слышал сейчас журналистов, одна журналистка договорилась до того, что когда он, значит, убил государя, якобы Федорова Челяднина, Ивана Петровича, боярин во время заговора, вонзил нож в сердце, и, как эта журналистка сказала так эмоционально, вырезал у живого сердца. Но дело в том, что это ее личная фантазия. Она, наверное, смотрела с репортажей из Сирии, когда эти боевики ИГИЛ сердца вырезали у сирийцев. Потому что даже рассказ она взяла у Альберта Шлихтинга. А Шлихтинг свой информационный памфлет, он назвал «Краткое сказание о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича». Он его даже Иваном не называет, поэтому там, помните знаменитую шутку, за кровожадность, прозванного Васильевичем, да? Генрих Штаден, корчмарь, авантюрист, лжец полный, составил план завоевания Москвы, превращения в имперскую провинцию. Курбский, когда смотришь, на кого опираются, да? Карамзин. Вот сегодня, отец Владимир, мы слышим, нас обвиняют наши ВКС в военных преступлениях в Алеппо. Кто обвиняет? Те, кто бомбит больницы, да? Те, кто эту войну 5 лет назад развязал. И вот если через 50 лет историки будут основываться на материалах «Нью-Йорк Таймс», допустим,
справедливое замечание.
Что они скажут?
Ну, так же, как и убиение сына тоже. Хотя в летописях сказано... представился. И сегодня уже доказано...
Криминалистами, это факт, да, отравлен.
Криминалистами, да? Что он отравлен был. Сначала, поэтому убийство тоже опять приписано такое. А уж картина Репина, она уж такой, так сказать, эффект произвела и производит до сих пор. Но мы же об этом не говорим.
О том, что это...
Мы считаем это историческим фактом, который сегодня, так сказать, оценивается и приводится как аргумент. Ну, так
хотя
нельзя,
историками да. Доказано, что не было самоубийства. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что сегодня по Народному радио объявили, что князь Владимир будет стоять у Кремлевской стены. 4 ноября откроют памятник. Да.
Слава Богу. Вот, наконец. А вообще, конечно, должны быть памятники государю Иоанну.
4 ноября, это да.
На
это,
Казанскую, да. Памятника Иоанну Великому, деду грозного царя. Его тоже Грозным, кстати, называли. Вообще Грозным — это понятие. Грозный царь, гроза Божия, грозный архистратик.
Ну, это Михаил. Дело в том, что этот ужасный, это перевод с английского terrible.
Так они специально так назвали. Так,
хотя этот термин вообще нельзя употреблять. Грозный, строгий, можно было бы как-то даже, может быть,
грозный строгий, для
справедливый, да.
Батюшка, я прошу помолиться еще, братья и сестры. 11 октября отошу ко Господу. Удивительный человек, ветеран Великой Отечественной войны, Михаил Иванович Фролов, ученый, доктор исторических наук, профессор военной исторической академии, военно-исторических наук. Он прошел войну 43-44 до 45-го, освобождал Прибалтику, освобождал Польшу. Очень много сделал для правды, сохранения правды о Великой Отечественной войне. 92 года было, кажется, Михаил Иванович. Просим помолиться о упокоении. И о упокоении убиенного новопреставленного воина Арсения, новопреставленной Алевтины, новопреставленной Анны, Евгения, Ольги, воина Михаила. И о здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, болящих Натальи, Анатолия, болящего Виктора, Константина, Евгения, Кирилла. Звонок у нас. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Это вас беспокоит раба Божия Татьяна.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что Карамзин ненавидел Иоанна Грозного. А с чем была связана эта ненависть к царю Карамзина? Они же жили в разные эпохи. И еще вопрос по поводу фильма «Лунгина. Иван Грозный». Как вы к нему относитесь? Спасибо.
Ну, ответили,
да.
У меня сразу после выхода на экраны фильма Лунгина. У меня была статья большая, не хочу ее пересказывать. Называлась «Государев Иван Васильевич Грозный и тошная сила». Как тошная сила, я потом в своем эфире как-нибудь подробно расскажу, потому что со мной полностью согласился Евгений Константинович Никифоров. Когда Лунгин взялся за эту работу, мы с ним поспорили. Он не поверил, что Лунгин сможет такую мерзость сотворить. И когда он первый увидел этот фильм, позвонил мне, сказал, ты был полностью прав, это клевета на русский народ, клевета на царя, хотя он его не почитает, скажем так, относится отрицательно. Клевета на царя, клевета на русский народ, клевета на русскую историю.
Карамзин был масон, и поэтому он впитал всю эту вот идеологию. И поэтому он не просто там ненавидел царя, он ненавидел вот эту идеологию, которую он нес. Он ненавидел самодержавную традицию.
Хотя изображал себя монархистом. Но он говорил о просвещенной монархии. Он вообще очень много, можно о Карамзине как-нибудь тоже стоит посвятить передачу. Он был ближайшим учеником братья-сестры Новикова и Гамалеи, двух самых известных русских масонов. Они его отправили в Париж, где он восхищался Робеспьером, ходил на заседание конвента. И когда он о тирании грозного царя пишет, он изобличал азиатский деспотизм, как он понимал, русских государей. Декабристы были в восторге. Рылеев писал, не знаешь, чему больше удивляться, злодейством Иоанновым, либо таланту нашего
отца. Почему-то он не обличал кровожадных французских королей. Да.
Королей французских, да.
И английских королей, которые вообще проливали кровь там тысячами. Да. Ну, почему-то это просвещенный у нас такой либерализм. Да.
Отец Владимир, а вот Кромвелю памятник стоит в Англии, а это же по кровожадности.
Герцог Альби, по-моему, тоже где-то стоит.
Стоит памятник, да. И... Звонок еще один. Да. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Второй памятник собирается ставить в городе Владимир, Владимирской области.
В городе Александрове,
да, Владимирской области. Ну, Виктор Александрович и отец Владимир. Да. Хотелось бы передачу, которую вы давно обещали. То есть я имею в виду именно по о царе Иоанне Грозном. Не как его духовной, так сказать, его жизни, а именно как о правителе государства, потому что у нас государство многоконфессиональное, и все, что сделано им, оно сделано во благо всех живущих на этой земле и сегодня. Спасибо, поэтому да. Сопоставить его деятельность, его такую там, что в это время делали, так сказать, скажем, в той же Европе. Как государи поступали, какие были суды, какие были войны велись, как расправлялись со своими врагами. Это же... Вот очень хорошо, вот Елена Смирнова, она с одним преподавателем, это Николы Угревской...
Семинария,
да. Вот. У Жанклова. Угу. Он так хорошо рассказал, что, оказывается, это мы чуть ли не совершенно наивные дети по сравнению с тем, что творилось в Европе.
Спасибо большое.
Вот, конечно, об исторической эпохе надо понимать, что в определенных исторических условиях, значит, и были обычаи исторические. Поэтому нельзя вынимать человека из исторической эпохи и оценивать его современным правом. Вот. Хотя, надо сказать, что право-то как раз у нас, то, что называется там западным либеральным правом, у нас оно за 100 лет до того, как они приняли Хабиус Корпус Акт, у нас это было право уже.
Ну, о судебнике, Иоанна Васильевича, можно говорить. Да. Я хотел бы... Братья и сестры, сообщить, что 10 ноября напомнить вам в цикле «Возвращение на родину» будет интереснейший, мне кажется, вечер. Исполним долг, завещанный от Бога. Как пишется наша история? Вот как раз то, о чем мы сегодня говорим. В Доме кино будет встреча с преосвященным епископом Североморским Обским Митрофаном Баданиным, доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым, доктором исторических наук Николаем Ивановичем Винокуровым. Так что, братья и сестры, приходите, а билеты вы знаете в лавке Сретенского монастыря, в Богоявленском соборе в Елохово, в лавке, в книжной лавке Кириллицы, в домике Арины Родионовой в Алексеевском монастыре. А в среду, дорогие наши слушатели, мы приглашаем вас на вечер в Международный фонд славянской письменности и культуры, вечер памяти основателя народного художника России и великого русского человека. Это не слишком высокие слова, я действительно считаю таким Вячеслава Михайловича Клыкова. Он оставил по себе такую память в нашей жизни и так много сделал. Трудно даже представить, что это совершил один человек. Приходите, дорогие братья и сестры. Будет интереснейший вечер. Будут представители посольств, деятели культуры, священнослужители, друзья и почитатели Вячеслава Михайловича. Будет вечер ансамбля «Хронос» под руководством Евгения Скурата. Духовное песнопение прозвучат. Стихиры в честь Кирилла Мефодия, византийские стихиры. Приходите, дорогие братья и сестры, в Славянский фонд. Ну, а вы знаете, где-то в Черниговский переулок 9, 13 и 9 в строении 2, проезд метро Третьяковская или...
Еще у нас вопрос.
Новокузнецкая, да, говорите, вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, неужели это возможно, строительство Ельцин-центра в Москве? Мне кажется, это просто недопустимо. Уже хватит нам вот этого одного, который там поставили, и известно с какой целью. Неужели это точно проверенная информация?
Ну, слухи ходят. Всего можно ожидать. Да, я забыл сказать, вечер состоится в 19 часов. Вечер, посвященный Вячеславу Михайловичу Куйкову. Ну, а я бы, отец Владимир, поставил Ельцинский центр, только поставил бы там все. И расстрел Белого дома, и фотографии нищих стариков у мусорных ящиков, и детей беспризорных, штурм Грозного новогодний. То есть все, что было при этом человеке, понимаете? Вот чтобы... А сейчас они же хотят, чтобы вот история начиналась именно с Ельцина, их новой либеральной России, чтобы не было Грозного русской державы, а вот, вот такая у них демократическая либеральная история. Но мне кажется, народ не примет это. Память народную нельзя извратить.
Да, это так ведь, понимаете, за что либералы так ненавидят Грозного? Да что? За то, что он выступил вообще то, что мы сегодня называем иерархами. Да? Не иерархами, а...
Элиты.
Элиты, которые, в общем, грабила народ. Которая хотела власти, эту власть отнять, разделить Россию и через Запад обналичить то, что они украли. Ну, он их прижал. И поэтому все, что в этой истории было в прошлом, оно сегодня имеет отношение к тому, что творится сегодня. В общем, и поэтому, конечно, и Путина сравнивают сегодня с Грозным.
А вот, кстати, мы сегодня, да, если послушаем, либералов слушаешь, да, где-нибудь на эхе, такое впечатление, мы-то не видим. Вроде, оказывается, у нас тиран страшный, вообще кровавая гобня в стране. Чуть ли там не сажают всех, ни слова свободы не скажешь.
Сегодня мы с вами слушали такой сюжет, да, да, где просто буквально чуть ли не произнесено было не то, что вы говорите. Вот. Но сам этот факт говорит о том, что, ну, действительно, очевидно, есть какие-то исторические параллели. Вот.
Когда поэтому... интересы элиты, да, в противоречие с интересами народов входят, да?
Да.
Вот этого боятся. Дорогие братья и сестры, еще одно объявление у меня. Я хотел бы пригласить вас в поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы 29 октября. В субботу. Эта поездка посвящена иконе Матери Божией, взыскание погибших, Иерусалимская и всех скорбящих радости. Но я подробно расскажу потом как-нибудь о этой поездке. А те, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ребятушки, милые люди, помогите мне, пожалуйста. У меня почему-то судьба так вознаградила стать ассистентом режиссера. Но снимается совершенно ужасное кино. Вы понимаете, я не знаю, как в этой ситуации себя вести вообще. Помогите мне, пожалуйста. Потому что я хочу снимать грамотное кино. Понимаете, я даже сценарий писала. Это ужас какой-то.
А как вас зовут, дорогая слушательница?
Ребята, это катастрофа какая-то.
Как вас зовут, дорогая слушательница? Как зовут?
Это катастрофа.
Как? Батюшка, ну мне...
Да, ну, помолиться мы можем, да.
А мы имени не знаем, не назвали.
Имени не знаем потом, но дело в том, что как помочь-то там, у нас рычагов нет, так чтобы назначить кого-то режиссером.
Отец Владимир, вы знаете, что такое кинематограф?
Да, я знаю, что такое
кинематограф. Я сталкивался, всегда человек может отказаться от сценария, если многие так делали.
Ну, конечно, да, и отказаться от работы. Вот я в свое время просто ушел, расстался с этой работой, когда осознал, что эта идеология работает против церкви.
А когда, когда Андрей Кончаловский решил продолжение Осеклячкина снимать, и Ия Савина, «Царствие небесное», увидела, что это фильм русофобский по сценарию, она хотя в тяжелом была материальном положении, с больным ребенком, инвалидом, она отказалась сниматься в этом фильме русофобском.
Поступок.
Это поступок. Так что, дорогая слушательница, всегда можно отказаться. Еще один звонок, батюшка. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Владимир, Великий Виктор Александрович.
Здравствуйте.
С интересом слушаю вас, Владимир, Санкт-Петербург. Ваша передача, вот хотел бы сказать, что ваша передача о Иване Грозном носит несколько, как мне показалось, оправдательный характер. А вот я помню, слышал такую поговорку: «Царь без грозы, конь без узды». Вот. И знаете, может быть, вы бы немножко рассказали о, кратенько совершенно, о правлении Ивана Грозного. Сколько он правил, насколько территория увеличилась в Российской России, насколько численность, какие он преобразования сделал. Мы это немножко не очень все хорошо знаем.
Дорогой Владимир, я говорил об этом в наших передачах не раз. Сегодня о памятнике, о истерике. А в передачах, ну, кратко, батюшка, в два раза территория увеличилась.
Ну, дело в том, что, видите, это уже вторая просьба за сегодняшний эфир. Поэтому мы должны пообещать с вами, что поговорим и об этом.
Памятник.
Почему бы не сделать и такую серию передач, раз это востребовано. Вот. Но, действительно, просто сегодня формат нашей передачи таков. И мы понимаем, что вам хочется услышать все, но втиснуть в этот формат всю, так сказать, историю этого периода невозможно. Знаете, даже если бы мы читали какие-то лекции по этому периоду в каком-то, так сказать, университете или каком-то заведении, мне кажется, что нужно было бы развернуть, потому что это ключевой момент истории.
Нерв русской истории.
Нерв русской истории, да. И поэтому он требует, во-первых, осмысления такого богословско-философского, вот, потом исторического контекста, потом, так сказать, деяний. Ну и, а потом, значит, разбор того, кто что ну, по этому периоду говорит.
Кратко сказать, дорогой Владимир, величайший государь, создавший первый помазанник Божий, отвечал Марнову, было помазание об этом в письме Макария, святителя, архиепископу Феодосии. Он пишет, что помазывал его святым миром во время венчания на царство, святитель Макарий. Святитель Макарий, Иоанн Васильевич Грозный, определили путь России, назвали цель исторического существования жизни русского народа – созидать Святую Русь, быть хранителем Церкви Православной. А государство создал, при Иоанне III объединились русские княжества, при Василии III борьба шла на нескольких фронтах, при государе Иоанне Васильевиче победы. А Казанское, Астраханское ханство присоединяется Сибирь в конце царствования, открывается путь, по Волга становится русской рекой, 155 городов и крепостей основано, Архангельск, в том числе Белгород, Орел, мы говорили, 60 монастырей им основано. Ну, величайший год. Первая регулярная армия, судебник и, главное, земские соборы, которые потом спасли Россию. Земское самоуправление. Ну, тут вообще перечислять, мы, когда слышим, что он, оказывается, ничего не созидал, а только разрушал, непонятно, как эту оценку давать. Это...
Ну, и Опричнину критикует. А Опричнина – это был единственный выход в тех суровых условиях, в которых оказалась Россия, потому что речь шла о том, будет существовать наше государство или не будет существовать. Поэтому... Опричники – это те, кто служил государю. Опричнина – это...
Ну, прямое государственное управление, да, как
да,
бы сейчас сказали. Да.
Президентское.
Президентское управление, да. Стратегически важными территориями. Да. Да. Да, так что... Ну, так в одной передаче все не скажешь, но...
Ну, мы можем только телеграфно, как говорится.
Кстати, тезис. Основатель, духовный писатель необыкновенный, духовный гимнограф, да. Необыкновенный, песнопение до сих пор его
Библиотека повел. Самая в то время, самая большая библиотека была собрана. Это тоже немалая заслуга. Это значит собрать библиотеку, это значит транслировать это все в культурное пространство. Книгопечатание.
Возник, Иван Федоров да. начинает. Кстати, когда он его посылает в Литву помогать православным по благословению, открывает вторую типографию в Александровой Слободе. Ну, можно очень долго и много говорить. Это требует действительно серии передач. Ну, а вот так говоря о святителях, мы видим, это действительно царствование святитель Макарий воспитывает юного грозного царя, и государь поднимает Вабарум Константина Великого. Православное русское царство создается. Это определяет движение России. Вот это, империя фактически была создана.
Ну, заложено фундамент, будущее России заложен фундамент. Во-первых, и территориальное расширение, да. Потом созданы были все условия для того, чтобы эта империя не распалась, да. Потому что если армия создана, значит, она может такую территорию сохранить. Потом и казачество, по-моему, тоже тогда же.
Казачество донское, да. Они особенно почитали. А вот у Майкова, у гробницы Грозного, там как раз такие слова. Он строил на века, где взвел до половины, где указал пути, труд был довершен уж подвигом Петра, умом Екатерины и вашим веком. Да.
Ну, звонок. Еще последний вопрос у нас, да.
Говорите, ну, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это опять Владимир. Вот такой вопрос, как его, вот по поводу завоевания Сибири, как его. Ермака послали, послал купец, уж забыл.
Строганова. Знаешь, Строганова.
Строганов,
да.
Вот, Строганов. То есть, как Ермак был в Сибири всего лишь с 1582 года, убили его 1585 год.
Да, да.
Иван Грозный умер, как в 1584 году. Ну, какое мог, как его влияние оказать, какой Иван Грозный, на завоевание Сибири?
Объясняю, Владимир. Дело в том, что Строганово, имение Строганова входило тоже в опричнину. И казаки были отправлены, чтобы помочь в битве с сибирским ханством Кучума. Грозный принимал сибирское ханство, присягал до того, как Кучум захватил. Но это долгая история, вернее, кратко просто объясняю. Это было направлено, значит, как Грозный повлиял на присоединение Сибири, тем, что взял Казанское ханство, Астраханское ханство, и путь через Камень, через Урал, был открыт в Сибирь. И вот это направление на восток было указано именно Грозным царем, как и направление к Балтике на запад, на возвращение русских земель. Ну, отец Владимир, передача к концу подошла наша. Вообще тема такая обширная. Ну,
да, мы растекаемся, так сказать, от обилия темы, да. Ну вот давайте мы сейчас еще попросим помолиться о упокоении святейшего патриарха Алексея, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, но представлены Алевтины, Николая, Валерия, Аркадия, Павла, Владимира, Сергия, Владимира, Натальи, Пороскевы, Нины, Лидии, отрока Арсения, Петра, Никиты, Евгения, Владимира, Веры, Елизаветы, Игоря, но представленного Сергия. О здравии болящего Евгения, болящего Константина, тяжко болящего младенца Матроны, Кирилла, болящей Тамары, Дионисия, Виталия, болящего Станислава, Татьяны, тяжко болящей Елены, Ирены, болящих Фатине, Ирины, Петра, Елены, Алексея, младенца Артемия, Ларисы, Галины, Галины, Ирины, Андрея, Антонины, Марии, Василия, Натальи, Вадима, Виктора, Виктора, Воина, Дмитрия, Олега, Пороскевы, болящей Нины.
И Ксения, звонила нам ассистент режиссера. Дорогая Ксения, да. Мы не заставляем, а советуем помолясь. Может быть, если так, это душе пойти к духовнику, взять благословение, да, батюшка? Как он, наверное,
благословит? Ну, наверное, все-таки решать такие вопросы лучше с духовником, да. Который знает вашу душу, ваши, да? Обстоятельства вашей жизни, потому что заочные советы, они, знаете, как-то не очень обстоятельны.
Помолимся, Ксения, да. И прощаемся, дорогие братья и сестры, благодарим вас.
Помоги всем Господь в ваших трудах. Ну, да. Как-то думайте, не просто воспринимайте то, что нам по телевизору рассказывают, а как-то думайте, сопоставляйте, изучайте историю, так, чтобы нами не манипулировали.
Да, Господи, благослови, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.